Аминь. Велик наш Господь. Присаживайтесь. Однажды Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Какой замечательный путь есть наш Господь. И вместе с тем Слово Божие говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их печальный. И еще одно место, которое мне приходит на память, что этим путем пойдет неопытный и не заблудится. Вам когда-нибудь доводилось блуждать в незнакомой местности или особенно в лесу? Ну, если не всем, то многим. Вы знаете, в чем проблема? Почему человек часто может заблудиться? Как правило, это даже не потому, что незнакомая местность, а потому что есть такая уверенность, что он идет правильно. И это приводит к проблеме. Однажды Давид сказал: «Господи, посмотри на мой путь и определи, может быть, я на опасном пути». Знаете, во всех этих случаях, которые я только что озвучил, казалось бы, есть определенное противоречие, если рассуждать по-человечески. Но если смотреть на все это через призму Слова Божия, то мы знаем, кому мы принадлежим, кому мы уверили наш путь и нашу жизнь. Он никогда не подведет. Даже если у тебя нет опыта, но у тебя открытое сердце, и ты вполне доверяешь Господу. Потому еще раз можем сказать: велик наш Господь. Я знаю много ситуаций, когда люди, не зная Писания, и вместе с тем поступали по воле Божьей, потому что Дух Божий руководил ими. Господь незримо наблюдает над нами, над нашими путями. Это с положительной точки зрения, но вместе с тем Он наблюдает над всеми нашими путями. Будем помнить об этом. Пусть Бог благословит нас. Сегодня Господь на этом месте, чтобы что-то сказать нам, может быть, предупредить нас, может быть, уберечь нас от какого-то опрометчивого шага или решения. Пусть Бог поможет нам. Если мы внимательны к Его голосу, Он будет говорить нам. Что бы Он ни говорил, по сердцу ли, или, может быть, не совсем, но все это содействует ко благу, не так ли? Вы знаете, если вы даже не говорите, то я уверен, вы согласны с этим, потому что это так и есть на самом деле. Есть моменты, когда нам кажется: «Господи, для чего мне все это?» И даже долгое время мы не можем понять Его планов, Его воли. И вместе с тем, в конечном итоге, мы говорим: «Господи, как Ты мудро все усмотрел!» Но самое главное, когда мы придем в вечность, мы скажем: «Господи, вел Ты нас извилистыми путями, трудными путями, но какое счастье, какое блаженство! Ты привел нас в обитель свою, о которой Он сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Порой мы обращаемся к прошлым дням и начинаем жалеть, и иногда сетовать о том, что ушло уже давно и безвозвратно, о добром старом времени. Не так ли? Не очень уверенно. Значит, вы не совсем так думаете и не всегда вспоминаете. Может, у вас нет хорошего прошлого, потому вы так неуверенно говорите. Но я скажу вам, что я сам, порой даже обращаясь назад, вспоминаю прошлые добрые дни, когда Господь благословлял нас. Но знаете, однако лучше всего вспоминать прошлое так, как вспоминал Давид. И об этом записано в 142-м псалме, 5 стих, где написано, что мы должны благодарить Господа за благо, ниспосланное Богом, и размышлять о всех делах Его рук. Благодарить и размышлять, потому что таким образом, пробуждая в памяти доброту и милость Господа, который изливал на нас поток Божьего благословения прошлые годы. И эти воспоминания, они мотивируют нас, они возрождают нас, в нашем сердце ревность и стремление к Богу. То доброе, оно влечет нас. Нам хотелось бы еще и еще раз переживать эти Божьи благословения. И если мы вспоминаем в таком ключе, это правильно, потому что с их помощью мы просто, возвращаясь в прошлое, приближаемся к Богу очередной раз, не сетуя, не ропща на те обстоятельства, которые окружают нас. Потому что эти обстоятельства, опять же, они содействуют ко благу. Но невзирая на возраст, мы все еще продолжаем учиться принимать Божью любовь. Вы знаете, принимать Божью любовь тоже надо учиться. Это не так просто. Самое важное – научиться отдавать эту Божью любовь другим. В этом как раз и кроется огромный духовный смысл любого служения. Любить людей – хорошее дело, не так ли? Но это не так просто. Это не так просто любить людей. И только Божья любовь делает нас способными любить людей. Парадокс, но это правда. Мы учим других, утешаем, обличаем, иногда плачем и радуемся вместе. И это труд, великий труд, к которому все мы призваны, он, этот труд, не подвластен ни времени, ни возрасту. Это не есть достояние определенной категории людей или возраста людей. А может быть, вы уже скажете, я уже прожил жизнь или прожила жизнь, это меня не касается. Да коли ты жива или жив, этот труд принадлежит тебе. И ты можешь это делать определенным образом. Пусть Бог благословит нас. И так как труд, любой труд, физический труд, он подлежит вознаграждению. Верующие в Иисуса Христа, те, которые посвятили свою жизнь Господу на Его служение, однажды получат награду. Это вдохновляет вас или нет? Конечно. Но вместе с тем мы не ради награды служим Господу. Мы просто вынуждены, потому что мы обязаны Ему Его спасением. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в 5 главе, 10 стихе, он пишет, что каждому из нас предстоит получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Хотя благочестивым следует быть не только ради награды. Это естественно, жить для Него и служить Ему. Это желание, которое просто диктует само наше естество. Как, скажем, наше дыхание. Оно важно в нашей жизни. В биологической жизни важно дыхание. Если человек теряет дыхание, это проблема и большая опасность, если оно не восстанавливается. Но мы не задумываемся, что это полезно. Мы не думаем о том, что нам надо дышать. Это естественная потребность нашего организма. Возрожденный человек Божий естественно желает поклоняться и служить Богу. Позвольте мне вам рассказать одно свидетельство, которое я не так давно прочитал, об одной женщине. Ее имя Лариса Латынина. Это знаменитая украинская гимнастка. Представьте себе, за всю свою жизнь она удерживала рекорд 18 олимпийских наград. Казалось бы, этот вклад в спорт навсегда запечатлел ее в мировой истории. Жертвенность и посвященность спортсмена всегда награждается медалями, кубками, там, грамотами, деньгами. И это неудивительно, потому как они подвергают свои тела невероятным нагрузкам, иногда жертвуют даже самой жизнью, стремясь получить тленную награду, которая рано или поздно исчезнет с лица земли. В 2012 году обозреватель журнала «Международная гимнастика» сказал о Латыниной такие слова, что она уже достояние истории. И с крушением Советского Союза мы просто забыли о ней. Вот участь людей, которые вошли в историю, может быть, даже стали знаменитыми. Но такова людская память. Впрочем, не только награды и сливают. Со временем и слава увядает, и память о подвигах, она предается забвению. Однако все это не идет ни в какое сравнение с тем, с той наградой, которую приготовил Небесный Отец, тем, которые сохранили верность Ему, в малом верность и в большом. Бог никогда не забудет того служения, которое мы совершаем Ему из любви. Лучшей наградой для нас будет вечность, проведенная с ними. Но сейчас, пока мы живы, Пока еще мы на пути. Главная задача для нас является выполнение ответственной миссии, которую Он возложил на каждого из нас. Это верность тем обещаниям, которые мы в свое время дали Ему. Это полное и безоговорочное послушание Его воли относительно того служения, которое нам верено. Это непростая задача. Это непростая задача хотя бы потому, что для того, чтобы остаться верным, для того, чтобы послужить Господу, у нас так много различных препятствий и преград. И есть тот противник, который не заинтересован в том, чтобы мы выполнили его обещание. Но все же, пока мы на пути, что-то двигает нами, что-то влечет нас к себе. И как вы сказали, как вы уже заметили, это награда, которая ожидает нас. Но главное событие, к которому мы стремимся, о котором мы говорим, мечтаем, это Его второе пришествие. Потому что только с Его пришествием верующие, верные получат награду. И даже те, которые уже ушли в вечность, они уже прошли этот земной путь, вместе с тем они еще не получили полной награды. Только когда придет Господь за церковью, за верными своими, это будет просто уникальное, грандиозное событие во всей вселенной. Не достает времени мне рассказывать вам одно свидетельство, потому что время не позволяет. Но это поистине будет грандиозное событие не только на земле, во всей вселенной. И это славное событие вдохновляет нас. Но перед нами, как вы уже слышали, борьба, которая требует не только усилий, но и жертв. Давайте мы прочитаем с вами одно место из Священного Писания, которое записано во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе. Первый, второй и третий стих прочитаем. Дело в том, что в тот момент верующие несколько были неправильно сориентированы относительно второго пришествия. Они ожидали прямо... На каждый день ожидали, и несколько не совсем правильно они были настроены. Поэтому апостол Павел вынужден был их предупредить в этом послании, где он говорит такие слова. «Мы молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом, смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, то есть не обманет, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Мы знаем, о ком идет речь. Мы сегодня много об этом слышим, говорим, и мы понимаем, что Его пришествие накануне, не так ли? Так много различных признаков Его пришествия. А одно из них – это грядущее откровение человека греха, сына погибели, о котором сказано, что Его пришествие будет со многими чудесами и знамениями ложными. Но вместе с тем, заметьте, что еще одно событие, о котором здесь предупреждает апостол Павел, это о всеобщем отступлении, об отступничестве. И это касается последнего времени. Мы сегодня можем говорить и слышать об этом. Вы слышали наверняка и знаете, какое волна отступничества даже среди тех, которые в свое время стояли в истине. Они были образцом для всего мира. А сегодня этот западный мир удивляет нас и шокирует даже нас относительно Слова Божьего. Что это, как не отступление? И оно так сильно проникает в церковь. Оно такими семимильными шагами идет по земле. Почему это? И почему Господь как будто бы не обращает на это внимания. Но, учитывая предупреждение, мы понимаем, что надлежит этому быть. Но я хочу сказать, какая нам от этого разница, что происходит где-то? Может быть, нам следует обратить внимание на наши пути, на наши отношения, на наше состояние. Каково оно? И здесь мы прочитали относительно отступления, то есть отступничество. Термин «отступничество» означает просто повернуться спиной к Богу. Отступник это не тот, кто когда, это тот, кто когда-то наслаждался Божьим благословением и Божьей милостью. Это не тот человек, который никогда не знал Господа. Это касается верующих людей. Он ходил пред Господом с преданным, искренним сердцем. Он любил молиться, он любил углубляться в Слово Божие. Он даже давал обет Богу. Я буду служить Господу всю мою оставшуюся в жизнь от чистого сердца. О ком идет речь, братья и сестры? И некоторое время он действительно искал Господа и был искренним пред Господом. Но затем что-то начало отдалять его от Господа. Любовь к Господу начала охладевать. Вместо вот этого пришло что-то другое в его сердце. Бунт и непокорность. И страх Божий оставил этого человека. Он перестал испытывать трепет от Божьего присутствия. Это те характеристики, которые характеризуют человека, который ушел от Господа. Дело в том, что всякое, даже незначительное в наших глазах непослушание и неповиновение воли Божией приводит в конечном итоге к горьким последствиям и результатам, которые в конечном итоге называются отступничеством. И мотивом к этому может быть много причин, которые в свое время в нашем сердце не вызывают даже беспокойства. Это чрезмерное увлечение суетою, это и может быть время, которое мы тратим для удовольствия плоти, и даже обостренное чувство национального превосходства над другими. Я не знаю, как это вы сегодня это воспринимаете, но это может послужить причиной для отступничества. Как это случилось с пророком Ионой. Давайте мы прочитаем эту историю. Я надеюсь, многие из вас знают, тем не менее, будет полезно ее еще раз услышать. Мы читаем. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона». Но, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, и отдал плату за провоз, и пошел в и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господня. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, и лег, и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? Он сказал им, я еврей, жду Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. Взяли Иону, бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты. Еще несколько стихов из последующей главы. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Это очень удивительная история. И всякий раз, когда я эту историю читаю, меня просто шокирует личность Ионы. Я никак не могу понять его. Я не могу даже стать на один уровень с этим человеком. Может быть, вы можете признать свою вину, когда смертельная опасность грозит в ваши глаза? Более того, сказать приговор самому себе, бросьте меня в море, и море утихнет о вас. Я знаю, почему это бедствие. Я знаю причину из-за меня. И вот, чтобы оно утихло, бросьте меня в море. Это надо иметь великое мужество. Вместе с тем, что он был еврей. И он имел мужество. Это был удивительный человек. Я не удивляюсь, что Господь избирает себе мужественных людей. И вместе с тем, это был пророк Божий. Муж веры, который любил, который боялся Господа, который исполнял его волю. Он ходил в Божьей близости. Ему было вверено Божье послание, слово к целому городу. Это Господь сказал ему, встань и иди в Ниневию, и проповедуй в нем, потому что злодеяния его дошли до меня. Но вместо того, чтобы исполнить безоговорочно Божье повеление, этот человек Божий, что он делает? Он, образно говоря, повернулся спиной к Господу. Он принял решение, но бежать от лица Господня. Какое безрассудство! Человек, который имел опыт, он принял такое, я бы сказал, опрометчивое и опасное решение – бежать от лица Господня. Бежать от кого и куда? Иона принял решение не идти в Ниневию. Он вначале пошел в Иопию и, как бы сказать, взял билет на корабль, который отправлялся в Фарсис. Этот город, как уже стало известно, находился, я не знаю, сейчас он там находится или нет, на территории современной Испании. И этот город на тот момент славился своими мощными верфями, которые делали очень такие большие корабли. И также там было много плавильней, которые выплавляли драгоценный металл. Это был нечестивый город. И этот город олицетворял успех, силу и процветание. Я не знаю, случайно ли или не случайно, но Иона выбрал именно этот город. Заметьте, что становится девизом отступничества. Дьявол всегда посулит отступнику благополучие и успех. И, конечно же, он позаботится скрыть последствия такого необдуманного решения. Вскоре после того, как пророк Божий вступил на борт этого корабля, он спустился в трюм, мы читаем, и заснул. Что это было за сон? Я просто не могу представить себе, как можно спать, когда все в смертельной опасности, когда все были в таком большом беспокойстве, а этот человек заснул и спал. Но это был сон печали, глубокое забытье человека, который знал, что убегает от Господа, убегает от Бога, его душа, его тело, вероятно, были просто изнурены от постоянного напряжения, тревоги и внутреннего смятения, которое было вызвано его отступничеством. Вы знаете, человек Божий, который когда-нибудь вкусил благ Божиих и потом поворачивается спиной к Богу. Он имел мир Божий, который превыше разума человеческого, а потом повернулся. Он никогда не сможет испытать полноту этого мира. Что бы он ни предпринимал, какие бы цели у него ни были для того, чтобы заглушить голос совести, он будет обеспокоен, и это будет беспокойство изнуряющим до такой степени, что я думаю, что это был не просто сон, это было забытье, это был тяжелый сон. Его совесть была встревожена, он не мог от этого избавиться. Он сделал опрометчивый, неверный шаг, который разрушил его отношения с Господом. Разрушил, по сути дела, то служение, которое он нес. Он был в полном непослушании. Он был беглец, он был дезертир. Вы знаете, дезертиры постоянно находятся в напряжении, боясь возмездия. Но Бог воздвиг, мы читаем, шторм, который прервал этот безмятежный путешествие, безмятежный круиз этого отступника. Бог возмутил целое море, чтобы добраться до этого человека, который был в непослушании. Если ты бежишь от зова Божия, живя в непослушании, ты будешь иметь только глубокий сон печали. Ты будешь иметь это чувство осуждения, тревоги, вины. И твой шторм придет, потому что Бог любит тебя. Независимо и невзирая на то, что ты повернулся к Нему спиной, Он слишком дорогую цену уплатил за тебя. Он назвал тебя по имени. Он записал твое имя в книгу жизни. Он надеялся на тебя. Ты пообещал ему, и он это принял всерьез. Это серьезный, если можно сказать, оппонент, с которым мы заключаем завет. Союз заключаем. Ты, если только занял эту позицию, ты садишься на тот же самый корабль, на который в свое время сел Иона. Это корабль отступника. И тебя будет бросать так, как бросала этого человека Иона, из стороны в сторону. И эта смертельная битва не что иное, как битва за твою душу. Неужели ты думаешь, что Бог будет равнодушен? Ты повернулся спиной к Богу, и ты думаешь, Бог будет равнодушно смотреть на это, позволяя дьяволу, чтобы он погубил твою душу. Ты сказал в свое время, что будешь служить ему всю жизнь. Ты пообещал это Богу, и он сделает все возможное, чтобы возвратить тебя, чтобы удержать тебя. И все эти, как бы сказать, ситуации, которые вокруг тебя случаются, это не что иное, как план Божий для того, чтобы спасти твою душу. Однако существует три, я бы сказал, очень ужасные последствия отступничества. Хотел бы этот человек или нет? Первое – это то, что он делает себя опасным для окружающих. На примере Ионы мы видим, он зашел на корабль, там было множество людей, они ничего не подозревали. Возможно, они вчера и третьего дня совершали это путешествие. И вдруг шторм поднялся, поднялась буря, она обрушилась на всех. Это может случиться в твоей жизни, в твоем плавании, и эта буря обрушится на твою семью, на твоих сотрудников, детей, друзей, и даже тех, которые просто случайно окружают себя, даже чужеземцев. Шторм, направленный на Иону, подверг опасности каждого, не только на этом корабле, но там были написано, море все возмутилось, и там, возможно, десятки кораблей было, и сотни, тысячи людей подвергались подобной опасности. Это проблема, которая живет с тобой, и она ходит с тобой, и она как бомба замедленного действия. Одна история, которая мне еще вспоминается, это относительно Давида. Вы помните, когда он тоже сделал опрометчивый шаг, когда он исчислил народ? И, казалось бы, это преступление в глазах Божьих, оно вызывало Божье возмездие. Однако пострадало 70 тысяч, как в свое время говорит сам Давид, невинных овец. Он говорит, Господи, пусть бы гнев Твой обрушился на меня, на дом отца моего, но почему они? Зачем они? Это последствия вот этого отступления. Второе, вы будете в порицании. Вы будете в порицании. Вы только представьте себе положение пророка Божия. Человек Божий, пользующийся Божьей привилегией. Я бы сказал, каждый из нас, как посланник, как посол. Вы знаете положение посла в другом государстве? Он пользуется неприкосновенностью. Так подобно каждый из вас пользуется Божьей неприкосновенностью. Касающийся вас касается зеницы ока Божьего. Я это испытал на себе. Я уверен, что многие из вас это испытали. Но когда человек лишается этой неприкосновенности, тогда мы читаем, капитан корабля, это был язычник, он выговаривает Ионе, говорит, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Он просто орал, кричал на Иону, что ты спишь, проповедник? Поди на лицо твое и молись. Языческий человек, язычник, он унижает человека Божия. И третье, это Бог повергнет тебя в самую глубокую яму. Хочешь ты этого или не хочешь? Ты будешь поглощен подобно Ионе. Ты попадешь в чрево великого испытания. Это может коснуться твоего самого дорогого, здоровья, финансов, твоей семьи, много другого, что ты ценишь и о чем ты дорожишь. И это вовсе не потому, что Бог хочет погубить тебя, но потому, что ты все еще Его. Бог, обращаясь к отступникам, знаете, как Он говорит? «Возвратитесь ко мне, дети-отступники». Казалось бы, почему дети, если они отступники? Но Бог говорит, «Дети-отступники, возвратитесь ко мне». Если ты бежишь от Бога, твой кризис грядет. В твоей жизни будет шторм. Несмотря на то, что, может быть, ты надеешься, что что-то поможет тебе, что-то спасет тебе, Бог домогается выдачи отступника, и никто не может воспрепятствовать ему. Даже те, которые пытаются это сделать. Если Бог принял решение, Он имеет определенную цель. Самое лучшее, что ты можешь сделать в подобной ситуации, это сделать так, как сделал Иона. Что сделал Иона? Конечно, он это сделал не сразу. Прошло долгих 3 дня и 3 ночи. И в каких условиях? Вы представляете условия, в которых он находился? Не 3 минуты, не 3 часа, 3 дня и 3 ночи находиться в этой страшной тюрьме, без света, без воздуха, не знаю, чем он только дышал. Благодатью Божией дышал, потому что у Бога был план, чтобы он еще остался жив. Возможно, он потерял всякую надежду, пришло полное отчаяние, кромешный мрак, который его окружал. И вот у него был выбор. Предаться этому унынию и поверить в свое бедствие и безысходность или воззвать к Богу с верою. Иона выбрал последнее. Мы читаем, что выбор его был в том, чтобы воззвать к Богу о милости. Ты тоже можешь вернуться к нему, как бы далеко ты ни убежал. Благодарение Богу, чтобы Иона принял это решение. Мы читаем, помолился Иона Господу, Богу своему из чрева кита, и сказал, «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня из чрева преисподней. Я возопил, и ты услышал голос мой». Друг дорогой, вся цель твоего шторма, если уже он разразился, это чтобы побудить тебя сделать то, что сделал Иона. Обратиться к Богу. Господь понуждает тебя вернуться к твоей первой любви, возвратиться в Божий дом, восстановить твои отношения, довериться Ему и молиться, чтобы Он вывел тебя из твоей беды. Это есть единственный путь, который ты должен сегодня выбрать и следовать за Ним. Но, заканчивая, я хотел бы сделать маленький акцент. Может быть, слушая меня, вы подумали, это касается тех, которые радикально повернулись от Бога. Они вообще перестали ходить в церковь. Если они перестали ходить в церковь, для чего эта речь звучит? Они ее не слышат. Бог будет говорить им посредством их шторма. Но ты слышишь? Дело в том, что отступничество не начинается сразу. Оно имеет свои причины. И может быть, то, что обещал ты, уже давно не выполняешь. Может быть, ты ходишь в церковь только один раз, а ты говорил, Господи, все мои дни жизни принадлежат тебе. Может быть, ты посвятил свою жизнь Богу и служил Ему искренним сердцем, а теперь твое сердце ничего не говорит об этом. Ты не испытываешь никакого трепета. ты на пути отступления. И Бог сегодня говорит тому, чтобы ты возвратился. Восстановил твои отношения. Может быть, ты давно сокрушался и не чувствовал Божьего прикосновения. И ты не знаешь причину. А причина, что ты осуетился. А причина, что ты строишь планы для того, чтобы проводить твое время летнее, может быть, на каких-то берегах, для того, чтобы ублажать твою плоть. И не заботишься, что душа твоя давно стонет и страдает. И ты уже в глазах Божьих отступник. Бог сегодня говорит тебе: повернись ко мне, я приму тебя. Пусть Дух Божий заговорит наше сердце. И особенно хочу подчеркнуть в это последнее и тревожное время перед Его пришествием, когда мир взволнован различными событиями. И мир не только тот, который не знает Бога, но даже и христианский мир взволнован, потому что пришествие Господне приближается. Велик наш Господь! Давайте же просто пересмотрим наши пути и скажем: Господи, посмотри, может, я что-то не замечаю, и направь меня на путь вечный. Давайте мы, вставшие, обратимся к нашему Господу.